Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Александрович Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний.
Моя вина. Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого. Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное, так не только другим людям, но и себе самому, да именно себе самому, что я тут ни при чем, и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете весь мир, но только не я. Враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, среда и влияние, небо и ад, но не я. И это можно доказать. И это необходимо удостоверить, потому что в этом не может быть никакого сомнения. Ах, эта предательская потребность в самооправдании. Она-то и выдает меня с головой. Это погоня за доказательствами. Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я тут ни при чем? Кто же требует от меня доказательств? Кто подозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым. Что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое. И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается. Конец малодушной тревоги. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила до галлюцинаций. Но я готов. Пусть говорит мой обвинитель. Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно смирение. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе умнейшей и добрейшей личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность? Откуда эта потребность изображать себя перед собою и перед другими всепревидящим и не ошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ чистоты и величия воссияет под моим именем? Кто из вас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери? Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому? Прежде всего, надо удостовериться в том, что все люди, без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине, желанием и нежеланием, но также и безволием и трусливым уклонением от волевого решения, деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским умовением рук, чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым бессмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира непосредственно и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия и посылаем в него свои волны или лучи. Даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное, и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кощей Бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба-Яга не напрасно разводит в ступе свою злобу. Сатанисты не бездельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно, а неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни. Вот почему на свете нет виновных и невинных людей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не знают об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность. Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот, давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это носители мировой вины, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань. А другие — вечные беглецы, безнадежно спасающиеся от своей вины, ибо вина несется за ними наподобие древней Иринии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу. И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру. Они стремятся доказать себе, что они сами очень хороши и совершенно невиновны, что, следовательно, им не в чем меняться, и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы. Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я. Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые болезненные часы, но эта боль относительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а, может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде, где у меня недостает любви и прощения, везде, где я забываю о едином пространстве и общем эфире духа, везде, где я перестаю служить Богу и делать Его дело, или где я, во всяком случае, не целен в этом служении. Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее, и, главное, вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее чувство ответственности, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка. Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю 100 других различных нитей сцеплений и отношений к другим людям. Медленно развертывается передо мной ткань общественной жизни. Я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия. И вот я начинаю постигать, что я в действительности посылаю в этот общий воздух, и что я из него получаю. Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем, суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний, и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения. И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине. Не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению. Потребность в этом все более исчезает во мне.
Но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека, и как если бы его вина была моею. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности. И я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую. Нести, то есть преодолевать ее духом и любовью. Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого. Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю. Может быть, и нет. Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это верный путь. О лишениях. Когда мне стукнуло 8 лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем софьяновом переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим. И пусть каждый из нас напишет себе что-нибудь на память».
Вот было разочарование.
Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились. И вдруг альбом. Какая скучища! Но дедушка взял мою софьяновую тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях. Учись обходиться без лишнего». Да, хорошо ему было говорить «не думай», а мне было до слез обидно. Но пришлось помириться. Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел. Это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее, и потом еще много спустя, у меня было так много лишений в жизни, и всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало, и когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его правилом счастья или законом оловянного солдата. Кажется, тут замешана и сказка Андерсона «Стойкий оловянный солдатик». Храбрый был малый, прошел через огонь и воду и даже глазом не моргнул. А теперь этот закон кажется мне выражением настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать. А победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения и опасности, и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы. Они грозят лишениями, потому что так называемые унижения — суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха. Эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного успеха, без почета и без так называемой славы. И вот если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного предметного успеха в жизни и от победы в жизненной борьбе. А если и хочу предметной победы, то я должен пренебрегать лишениями и презирать угрозы.
То, что иногда называют крепкими нервами, есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто только грозит, и даже не осуществляется, есть своего рода лишение. Лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и так далее. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен не бояться лишений. Мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или как бы выдержанный экзамен на победу. Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и спокойствие, тот показывает врагу свое слабое место. Он подставляет ему ахиллесову пяту и будет скоро ранен в нее. Он будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен. Ему предстоит жизненный провал. Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных потерях, убытках, унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни, в этом подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, есть духовное преодоление угроз и лишений. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. Не хватает? Пускай себе не хватает, я обойдусь. Нельзя терять священное и существенное в жизни. Нельзя отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.
Во-первых, у него должна быть в жизни некая высшая, всеопределяющая ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви.
Это и есть то, чем он живет и за что он борется, то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу, то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план. Это есть священное и освещающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны. Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников. И во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение не на том, чего не хватает, чего он лишен, но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив и заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человеку с ума или уложить в гроб. Сравните рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот. Тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы новую дверь, ведущую в духовные просторы, или вход в сокровенный Божий сад, или колодец, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним. Ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности. Ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживания. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога. Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым?
Это значит еще, что лишение призывает нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам:
«В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство. Проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно». Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за богатством скрывается сущая скудость, жалкое убожество, а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием. Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений, они нужны ему.
Они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет.
Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости. И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей софьяновой тетради, научившей меня когда-то закону оловянного солдатика, я вспоминаю с благодарностью. Она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству, и ее я не хотел бы лишиться в жизни. Мировая пыль. Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь. Ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом, ей все равно. Взлетит и облепит путника. И он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя. Куда ни взглянешь, пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок, сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени. Значит, и тень полна ими.
Где молотят или веют, там ей свободный полет.
Ее отдувают в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели. Они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков. Слеживается пластами на забытых книгах, ищет себе пристанище в мировом пространстве. А когда Самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце, и дышит ему в лицо гибелью. Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду. И в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе, и в глубокой книге, в хвосте кометы, и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую, с виду безвредную, но в сущности обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество. Это хаос мировой безработицы. Это надвигающийся распад и разложение. Весь мир ищет единение и устроение. Вся жизнь его проходит в борьбе за живой творческий порядок, и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия, и в малой клетке, и в величавом течении планет, и в полевой былинке, и в личной душе, в произведении искусства, и в человеческом обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее, и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью. И вот в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание. Он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие, и добровольно включиться в общую связь Вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо. Он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу Вселенной. Если же это ему не удается, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга. Он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнью лишена смысла и цели, ибо нет у нее питающей почвы и нет органической сопринадлежности. Ей остается только слоняться в безделке, томиться и бунтовать. Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре Вселенной, и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия, и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности вселенского братства не дается ему. Его судьба иная. Вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастье. Ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире, уже не жертва случая и не дитя хаоса. Он обретает свою личную свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осанну. Правда, есть в мире мудрость, которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством, пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться. Так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная мудрость не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерия, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей экономии мира. Эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира образуют единую великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание, то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного новообразования организма, то в виде социальной революции или гражданской войны. Такова великая организационная задача мира. Пыль должна быть принята и включена в живой порядок Вселенной и общества. Она требует от нас избавления и исцеления, счастья через свободное служение. Это не задача мига или часа, это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту. Нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, потерявшие голову и не способные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения, протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение. Однако великая проблема пыли имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во внутренней жизни человека имеется свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей, и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким Кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще, он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единую, главную идеей. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.
Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного. И притом для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничании, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавания вещей. Надо постоянно приводить наше жизненное содержание в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом и его содержанием, так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение. То, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению. А все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства. То, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать. Кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение. Кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя. Все ничтожные мелочи нашего существования, все эти несчастья, низменные и пустые обстоятельства жизни, которые желают иметь вес и значение, а на самом деле лишены всякой высшей существенности, все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают, все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни. И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа, если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас. Наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными. Наш жизненный уровень станет низменным, наша любовь станет капризную, нечистую и нетворческую. Наши поступки станут случайными, неверными, предательскими, и дух наш задохнется в пыли бытия. Тогда наша жизнь окажется поистине даром напрасным, даром случайным. Пушкин. Она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которую он и наслаждается, по словам Гераклита. Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль, и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто. Вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства. И тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все, и мышление, условно комбинирующее относительные, отвлеченные понятия, логическая пыль, и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия, эстетическая пыль, и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную политическую пыль, и холодное, омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования. А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв, и не справится ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха. О щедрости. Вы не знали моего прадеда? Жаль. Был добрый и привлекательный человек. Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в свое селение. Он был резчик по дереву, большой мастер, и тонкие работы удавались ему прямо удивительно. Кружево, да и только, и с каким вкусом. А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь. Я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость». И улыбался счастливой улыбкой. «А, значит, вы его все-таки встречали?» «Да-да, это был он. С длинными белыми волосами, высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка, будто все вокруг улыбнулось».
«Да». И последние годы он ходил немного сгорбившись.
Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.
Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем неверно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда. Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание. И это давалось ему подчас нелегко. И, несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как это ему удавалось? А это он и называл искусством владения или щедростью. Он был седьмым в своей семье, и притом младшим. Одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло — резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбою у него сразу пошло. Вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «Я от души это делаю, с любовью. А люди это чувствуют, ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней, вот им и нравится». Через год он не только зарабатывал себе на хлеб, жизнь-то тогда была дешева, но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила, так и называла его: «Голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное.
а уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.
Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется.
Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь, будто все заботы и тягости с тебя сняли, и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древненародных тонах и гармониях. Он потом с Мельгуновым водился и с гуслярами все дружил. Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный, и только глаза сияют блаженством. Вы спрашиваете про искусство владения? Сейчас, сейчас расскажу. Бедности он не знал, но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал. Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали. Обожали свое богатство. Оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас свое главное из глаз глядит, а у них глядела жадность. Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна, и первая пивунья на свадьбах, все старинные свадебные песни знала, и как зальется, так все слушают и не дышат. Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение. «Слушай, малыш», — говорил он мне не раз, — «есть особое искусство владеть вещами, и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух. Или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно хитрое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись, проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец». Оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное. Человек должен быть свободен. Да не только от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода? От людей независим, а имуществу своему раб. Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь, мое имущество покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним. Как бы оно ни ушло от него, как бы оно ни повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смертный, покинет его навсегда. Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость. Или вот на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться. Они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет мною, а я владею скрипкой. А вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту. То же самое и с имуществом. Она дается нам не для того, чтобы поглощать вашу любовь и истощать наше сердце. Напротив, оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о Маммоне: «Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство.
А кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу».
Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество. Это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других людей. Ее нужно взять самому, освободить свою душу. Если мне легко думать о моем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью, а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом. Моя судьба не зависит от моего владения. Я ему не цепная собака и не ночной сторож. Я не поберушка, выпрашивающая копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущая ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами. Еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе. Где нужно, там легко списывать со счета. Где сердце заговорит, с радостью дарить, снабжать, а где у другого нужда, с радостью жертвовать, не жалея, не требовать возврата, если другому не вмоготу, и братски забывать о процентах. И главное, слышишь, малыш, никогда не трепетать за свое имущество. Бог дал, Бог и взял, да будет благословенная воля его. Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство. А низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства. «В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что имущество есть накопленный труд. А, по-моему, и труд, и имущество от духа и для духа. А дух есть прежде всего любовь. Вот поэтому у настоящего человека имущество есть запас сердца и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца. Тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца — значит, тяжелая судьба и дурной конец. Бывало, поговорит так, и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка», и еще много других. А я сижу счастливый и слушаю. И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина и глубина и искренность в его песнях! И кажется мне, что прадед мой думал и жил как настоящий мудрец.